Радиостанция «Эхо Москвы» и Государственная Третьяковская галерея представляют передачу «Собрание Третьяковки».
15:12. Добрый день еще раз. Здесь Ксения Ларина, Ксения Басилашвили. Ксюша, здравствуй.
Добрый день.
Наши гости сразу представим. Ирина Лебедева. Ирина, добрый день. Здравствуйте.
Добрый день.
Заместитель генерального директора Третьяковской галереи. Да?
Да.
Ну, естественно, искусствовед, научный сотрудник.
И наш частый гость.
Наш частый гость. Сегодня мы будем говорить о таинственном произведении, которое называется «Восстание». Автор этой картины Климент Редько. Будем сегодня говорить об этой картине. И, естественно,
будут призы.
Будут призы, и вы ответите на вопросы.
Да. Я добавлю, что это загадочная картина, которая многих привлекает. В том числе, насколько мне известно, этой картиной восхищалась и восхищается писательница Людмила Улицкая. Угу. Может, она нас слушает, и ей тогда будет тоже интересно открыть некоторые тайны этого полотна. А я задаю вопрос. Так называется книга писателя Войновича. И так назывался план... Всегда у нас есть какой-то план. Так назывался план, задачи и цели которого были определены декретом Совнаркома от 14 апреля 1918 года. Назовите, пожалуйста, этот план. Что это за план? Плюс 7985.
Так хочется пошутить на этот вопрос.
970-45-45. Плюс 7985. Код 970-45-45. Это наши смс, на которые присылайте, пожалуйста, ваши ответы. Получите вы от нас либо билет в Третьяковскую галерею, либо путеводители по Третьяковской галерее, либо каталоги, альбомы художника Германа Егошина, чья выставка недавно проходила в Третьяковской галерее на Крымском валу, или альбом Дашина Амдакова, художника, скульптора из Бурятии, который еще активно сотрудничает с кинематографом.
Ну, а мы обращаемся к картине «Восстание». Но я не знаю, наверное, стоит все-таки как-то ее описать для тех, у кого не вызывает никаких ассоциаций это название. Давайте попробуем, Ирина.
Давайте попробуем. Угу. Хотелось бы сказать, что, конечно, имя Климента Редько, наверное, мало что говорит широкому зрителю, широкому слушателю. И, наверное, это тоже не случайно. Художник много работал, очень интересно работал, но сохранились те работы, которые сохранились. Наверное, самые интересные произведения были созданы в ранний период творчества. И одна из этих работ, самая такая известная его произведение, это работа «Восстание». Нужно сказать, что где-то после 1987 года, когда в Третьяковской галерее на Крымском валу была подготовлена выставка «Искусство и революция», и она была впервые, наверное, так показана широкому зрителю, она всегда участвует во всех вариантах выставок, экспозиций, постоянной экспозиции Третьяковской галереи, неизбежно привлекает внимание тех, кто ее видит.
Она странная.
Она очень странная.
Давайте
опишем ее. Я думаю, что действительно сегодняшний разговор позволит поговорить не только о самой работе, но и каких-то общих вопросах, которые неизбежно возникают, когда мы видим такого рода вещи. Работа изображает, работа, как это сказать, горизонтальная, почти, но при этом почти квадрат. В центре композиции некий ромб, который возникает из многочисленных мелких фигур. В самом центре композиции фигура Ленина. И рядом, таким уходящей в сторону этого ромба, фигура его, так сказать, соратников.
Такими лучами расходятся.
Да, которые лучами расходятся. Соратников, с которыми он делал революцию.
А Ленин в центре, Ленин, он как регулировщик.
Да, у него поза, ну, почти регулировщика, хотя это тоже вопрос спорный. И от этого ромба в разные стороны картины, по углам картины, такими лучами расходятся некие улицы такого достаточно фантастически представленного города. А работа действительно очень интересная. Я хочу сказать, что насколько меняет наше восприятие тех или иных произведений в зависимости от времени, в котором мы живем. Когда мы впервые ее увидели, в том числе я, где-то на заре перестройки, она произвела на нас ошеломляющее впечатление, и особенно это ошеломляющее впечатление возникает, когда картина получает дополнительное освещение при, скажем, фотографировании работы. Угу. И когда ее стали освещать с нескольких сторон, как это обычно бывает, то тот какой-то красный цвет, который в ней присутствует, он стал выглядеть сказать, кроваво-красным. Да. И для нас, людей, которые жили именно в то время, вот в момент перестройки, это произвело особое впечатление, потому что тогда открывались архивы, какие-то наши новые знания о тех или иных событиях времени до тех пор, как бы более закрытого, давало нам такое эмоциональное ощущение, что действительно время было, ну, потрясающе интересно. И что мне хотелось сказать, прежде чем мы начнем разговор о картине. Эта работа поступила к нам от Георгия Дионисовича Костаки. И он своей рукой на обороте картины сделал такую надпись. «Картина века. Самое великое произведение революционного искусства России. Георгий Костаки, Москва, 14 апреля 1977 года». Такая надпись на обороте, сделанная рукой этого великого коллекционера, который долгие годы собирал произведения авангарда, и благодаря его собирательской деятельности в собрании Третьяковской галереи представлены замечательные произведения, которые к нам поступили впоследствии. И часть этих произведений экспонируется сейчас в музее в Салониках. Это вторая часть его коллекции, которая туда попала. Человек, который знал и любил авангард, собирал его тогда, когда музеи не могли этого делать. И его большая квартира была открыта для посещения тех, кто интересовался этим материалом, специалисты, художники. И всегда эта работа, я просто спрашивала об этом, она всегда висела и была доступна. Почему же Георгий Дионисович, который прекрасно знал авангард и любил его, почему именно об этой картине у него именно такое мнение? Это вообще вопрос очень интересный. И я думаю, что здесь из этого вопроса следует как бы следующий вопрос, который мы можем себе задать. Мы все прекрасно понимаем, что когда художник пишет свою картину, он пытается отразить какие-то сложные перипетии той исторической ситуации,
простите,
в которой он жил.
Какой год еще раз?
25-й год. Но он обращается ко времени революции, вот самого революционного восстания. Конечно, он здесь возникает вообще вопрос очень интересный, что художник хотел отразить в этой работе.
А у меня
имел
можно...
ли он в виду трагизм ситуации, вот, революционных событий, или нет? Или это наша интерпретация того, что он сделал?
Вообще, на первый взгляд, когда на эту картину впервые на нее смотришь, во-первых, она притягивает, просто невозможно оторваться от нее. Во-вторых, вот то, что вы сказали про красный свет, она как будто изнутри еще светится, какой-то мистический свет изнутри исходит. И в-третьих, вот то, что, о чем я тоже уже думала, что ощущение, что либо эту картину написал гений, который знал все, но что вот, мы говорим, 25-й год, можно почувствовать, предвидеть, но знать все невозможно было в 25-м году. Либо это какой-то пришелец, который вообще описывал то, что когда-то было в нашей цивилизации.
Почему производит такое впечатление эта картина, как мне кажется, там Ленин не канонический.
Да.
Ленин какой-то вот не
там
тот, который на
портретах
Бродского.
Мне кажется, что там вообще все имеет значение. Все построение, формы, эти вот ромбы, квадраты, о которых вы говорили, лучи.
Мы сейчас об этом поговорим.
Какие-то тайные знаки.
Только один вопрос, то, что хочет рассказать о том, как эта картина попала в Третьяковскую галерею. И перед этим у меня вопрос. Она всегда висела в основном собрании Третьяковки или находилась в запасниках когда-то?
Я сказала, что с 87 года она всегда висит.
А до этого?
До этого она находилась в запасниках и участвовала в многочисленных выставках, которые Третьяковская галерея, в тех выставках, в которых она галерея участвовала, выдавала свои произведения.
То есть она была запрещена, эта картина?
Вы знаете, ну, что значит запрещена?
Ну, как был запрещен Малевич показывать?
До перестройки, не потому что это запрещено, но просто многие вещи мы не могли показывать.
Ну, так да. Не могли, да.
Не могли. Если не могли показывать Кандинского и Малевича, то, естественно, и эту работу показывать
это,
не могли.
Вот при советской власти тоже вопрос. Может, нам Ирина расскажет, как это интерпретировалось тогда, вот как это можно было объяснить, что это такое, вот простому советскому посетителю. Правда же?
Вы знаете, я об этом поговорим, конечно, но мне хотелось бы все-таки вернуться к тому, что я сказала. Вопрос, который меня, например, вот всегда очень интересует, момент нашей интерпретации с позиции того времени, в которой мы живем и смотрим на это произведение. Мы сейчас однозначно видим в том, что художник предчувствовал трагизм того, что последует после революции, дал такой обобщенный образ революции, как Вы знаете, очень многие искусствоведы писали в свое время, что это фантастический город, что это такие конструктивистские здания. На самом деле, когда она освещена особенно, ты смотришь, и ты видишь такое ощущение, что это тюрьма. Угу. Вот, вот эти многочисленные так, внутренний решетки, двор тюрьмы. Внутренний двор тюрьмы. Да. Что угу. здесь вот эти строй людей мрачные, которые идут, машины, которые едут с нашим знанием того, что было после революции, в последующие десятилетия, мы, конечно, эти свои знания привносим в интерпретацию
картины. А можно я еще добавлю то, что привлекает еще внимание? Здесь нет, вот если говорить восстание, да, это же имеется в виду 17-й год.
Да.
Здесь нет стихии никакой, обратите внимание.
Очень,
здесь
очень жестко организовано, выстроено. Да? И угу. вот это наше знание последующих событий мы, конечно, невольно привносим в интерпретацию угу. Этой работы. И здесь интересно, художник это осознавал или у него это получилось невольно? Это вопрос очень интересный, потому что есть художники, которые чувствуют трагизм эпохи и пытаются достучаться до современников и рассказать об этом трагизме. И бывают же ситуации, когда художник вовсе в это не вкладывает тот смысл, который видим в этом произведении мы. Он имел в виду совсем другое, и у него невольно это получилось. И я думаю, что здесь ситуация именно такая. Потому что
интуитивно почувствовал,
потому
да?
что, к нашему счастью, Климент Редько писал, вел дневник. И вообще человек, который интересовался, так сказать, письменным творчеством, писал различного рода декларации, вел дневник.
Я сразу же добавлю для наших радиослушателей, что дневники, воспоминания, статьи да. Климента Редько были опубликованы в 1974 году.
В самый раз
да.
74-м,
да. да.
Они были опубликованы, но, конечно, они опубликованы были с купюрами значительными, какие-то там вещи не все публиковались. Это было естественно, наверное, все дневники невозможно вообще публиковать. Но вот в этих дневниках мы читаем. 25 января 24 год. Умер Ленин. Кажется, умерла и революция. До того сильно обаяние его напряженнейшей личности. 7-й год создания, в которых все радости, страдания сливались с Лениным. Ленин шел и вел народ к борьбе. Сколько раз мои мысли обращались к нему, человеку, гению ума и сердца, сила духа которого превзошла основное деление времени. Как будто не было годов, не было месяцев, недель, часов. Переживание идеи революции волновало ум, но еще больше сердце. Ленин лежит в гробу. Все эти дни, дни Ленина, всецело нахожусь во власти дум о нем. Никто не заставлял художника писать эту картину. Угу. Никто не заставлял художника писать эти строки. Он делал это совершенно искренне. И из этих дневниковых записей становится очевидно, что он это делал с таким искренним восторгом перед личностью Ленина и перед революцией.
А какие первые отзывы были на картину?
Значит, мне хотелось бы сказать, что начал он ее писать сразу после смерти Ленина. Именно это стало толчком к созданию, к идее создания такой картины. Сначала он ее называл РКП, потом революция, потом она стала называться «Восстание». Работал над ней с перерывами почти 2 года. И, конечно, в течение этих 2 лет он очень много работал над композицией, потому что сохранились рисунки многочисленные, подготовительные, вообще процесс этой работы. Можно представить, в Российском государственном архиве литературы и искусства это все сохранилось. И сначала фигура Ленина, она не была центральной. Это все возникло в процессе работы. Сначала у него родилась идея создать картину на тему революции, где Ленин в числе других многочисленных его соратников и других вождей был бы представлен. Но постепенно фигура Ленина становится центральной и главной. Угу. И не случайно в некоторых возникает как бы оценка, что это икона революции. Это не случайно такое название
возникает. Это тогда
возникает.
Уже говорили?
Да. В современной интерпретации я тоже встречала, что Ленина... Он вызывает ассоциации с иконным образом «Спас в силах». Это я тоже встречала. И здесь тоже можно
об этом
поговорить.
Ну, потому что он находится в этом четырехугольнике.
Да, потому что, конечно, этот ромб, который конечно. Является, так сказать, классической композиционным, классическим решением для иконы. И здесь, конечно, возникает вообще очень масса интересных вопросов. Потому что работа написана в 25-м году, в 26-м году он впервые ее показал на своей персональной выставке.
Это уже сталинская. Время.
Вот это не совсем еще сталинское. Возникает вопрос. Если мы внимательно посмотрим на тех соратников, которые рядом с Лениным, то мы видим, что Сталин, он вовсе не рядом и не первая фигура рядом с вождем революции. Он у нас тут где-то вверху третий. Угу. Рядом другие люди. Здесь рядом и Троцкий, здесь и Трыков, и Зиновьев. Хотелось бы вспомнить, что 25-й год все-таки это было время, когда еще существовала и оппозиция, когда не настолько жесткая сама ситуация была. И в 26-м году художник мог это показать на персональной выставке в Москве на Дмитровке.
Он впервые, да, он ее показал. Да, и что, как народ не ахнул?
Нет, он ее дописывал специально как бы к выставке. И когда он ее показал, были рецензии, не то чтобы конкретно про эту работу, но о выставке художника вышло несколько рецензий, в том числе и вполне известные люди, Тугенхольд и Федоров Давыдов писали, и все просто обратили внимание на талантливого художника, который как-то неожиданно и по-новому работает.
То есть такого эффекта
Никакого эффекта не было.
А можно тогда сразу вопрос, Ирина, известно, что вообще рядом, что было на этой выставке представлено?
Да,
какой контекст это
конечно.
Был? Да? Что там было
художник
еще?
Показал свою ту-ретроспекцию, которая у него была на тот момент. С 14 по 26 год его работы, которую он и представил. Это была и живопись, и графика, и, конечно, наверное, самой такой большой и значительной работой была именно эта работа. Но такая работа – это единственная в его творчестве, потому что до этого он... Это период исканий, период ученичества, период поисков какого-то нового художественного языка и нового собственного лица. Он и группа его единомышленников, они очень увлекались наукой и техникой и пытались в своих живописных произведениях передать то, что вообще на самом деле в живописи передать нельзя. Например, скорость, динамит, не знаю, спектр газа. Вот такие работы, которые они создавали. Или, например, художник Кудряшов, близкий тоже этому кругу, он писал картины под названием «Траектория полета Земли вокруг Солнца». Вот то, чего передать на самом деле средствами живописи невозможно. Но, тем не менее, они настолько были увлечены наукой, теми новыми открытиями, которые были в области радио, и они ходили, слушали лекции по физике, оптике. Их страшно это интересовало. И этот восторг перед наукой, он отражен в его дневниках. Он везде «Мы уходим в науку». Это то, что сейчас возможно, так сказать, для развития, дальнейшего развития живописного творчества. И эти работы находятся в собрании Третьяковской галереи, и также у нас представлены наши постоянные экспозиции, так же, как и эта работа. И, конечно, такого рода увлечения не могли не сказаться на характере и манере письма в этих произведениях, потому что увлечение... электричеством в том числе, заставила художника писать собственную декларацию «Электроорганизм», которую он назвал «Декларация электроорганизм». А художники этого круга объединились в такую собственную группу и в 22-м году готовили свои произведения для отправки на Берлинскую художественную выставку галереи Ван Димен, которая состоялась в 22-м году. Угу. Именно тогда к показу, который состоялся в Музее живописной культуры, он и написал декларацию электроорганизма, который на самом деле с точки зрения сегодняшней далеко не все можно понять, потому что это все такое достаточно дилетантское восприятие художником достижений науки и техники.
Давайте мы сейчас остановимся, послушаем выпуск новостей, потом вернемся в программу «Собрание Третьяковки». И напомню, что сегодня речь идет о картине «Восстание». Художник Климент Редько. О нем нам рассказывает Ирина Лебедева.
Радиостанция «Эхо Москвы» и Государственная Третьяковская галерея представляют передачу «Собрание Третьяковки».
Итак, картина, которую сегодня мы рассматриваем, хотя это не просто нам дается, картина «Восстание», художник Климент Редько, а сегодняшние наши гости Ирина Лебедева, искусствовед, заместитель генерального директора Третьяковской галереи. Давайте мы сделаем так, поскольку Ирина ужасно интересно рассказывает, и прерывать ее как-то очень обидно, давайте мы сейчас послушаем «Путь в галерею», нашу рубрику, минутку буквально, просто о том, как картина попала в Третьяковку, тем более начало вы там немножечко уже рассказали. И я, кстати, готова
готова назвать уже наших победителей, Ксюш. Угу. У меня есть уже список победителей. Эдуард 779, Лариса 861, Сергей 946, Лена 948, Коля 831, Кирилл 700 ровно и Влад 128.
А правильный ответ какой?
Монументальная пропаганда.
Да, не план Гурлова, товарищи.
Да. План...
План монументальной пропаганды.
Ну и книжка...
Снести памятники царям и их слугам и на их месте поставить новые.
До основания затем мы на
наш новый мир построили. А так всегда поступали, все революции, нормально. Да.
Ну что, слушаем «Путь в галерею».
«Путь в галерею», которую представит хранитель Татьяна Зелюкина.
«Путь в галерею».
Картина Климента Рядько «Восстание» датируется 1925 годом. Это холст «Масло». Размер ее 170 на 212. Работа поступила из коллекции известного коллекционера Георгия Кастати в 1977 году и была заинвентаризирована номером GS5009. Примечательно, что на обороте картины Кастати написал, что эта работа самая лучшая из всех революционных живописных работ России. Георгий Кастати приобрел эту картину у вдовы художника. Работа неоднократно выставлялась и, по сути дела, постоянно присутствует в выставочных экспозициях, отражающих искусство начала 20-х годов.
«Дорогу осилит идущий».
Ирина, скажите, пожалуйста, а вот тема страшного суда, она у кого-то же первого возникла? Вообще были такие ассоциации?
Именно с этой работой?
Да.
Вы знаете, сказать, чтобы впрямую кто-то об этом писал, я такого не встречала. Но опять-таки, если, как мы уже начали с вами говорить, если внимательно смотреть на работу, то ассоциация возникает явно больше, наверное, чем пытался показать это художник. Но для того, чтобы понять, наверное, замысел художника, вообще понять, как это получилось, мне кажется, нужно немножко вернуться и поговорить о биографии его, чтобы какие-то вещи нам стали ясны.
Как раз о биографии к нам пришел вопрос по интернету от Николая из Уфы, и он напоминает, что Рядько учился в иконописной школе Киево-Печорской лавры.
Вот я только об этом хотела сказать.
Кажется, это может пролить свет на загадку этой картины,
Николай. Конечно, совершенно очевидно, что художник, который написал эту работу, ясно, что он был знаком и с иконописной традицией, и он был достаточно образован в этой области, и как всякий человек того времени, он прекрасно знал темы и сюжеты иконописи, и сам над этим работал. Он учился в иконописной школе Киево-Печерской лавры, потому что родился он в тогдашней Украине, в городке Холм, ныне это Польша, и теперь это немножко другая территория, и всегда его мысли и чувства, они были связаны с родным краем, и он периодически туда возвращался. И, конечно, совершенно очевидно, что вот это знание иконописной традиции, оно вольно или невольно, вот это тоже вопрос, проявляется в этой работе. Что, собственно, мы видим из тех цитат, которые я уже здесь привела, что он искренне восхищен фигурой Ленина, тем образом этого человека, который сумел, так сказать, совершить, вот как благодаря гению которого, как он считает, совершились такие невероятные преобразования. И, конечно, если рассматривать иконографию «Спаса в силах», вот этой самой как бы иконы традиции, мы знаем, что эта икона непосредственно связана с темой страшного суда и грядущего преображения Вселенной. Вкладывал ли он это осознанно или это у него получилось невольно, сейчас мы, конечно, судить об этом не можем. Но что интересно, я хотела бы опять-таки воспользоваться тем, что я пришла на эту передачу, и обратиться к нашим слушателям за помощью. Хотелось бы вернуться на 20 лет назад. Во время перестройки, конечно, тогда, когда мы стали показывать это произведение, первый вопрос, который возникал у всех, кто же те персонажи, которые изображены рядом с Лениным? И тогдашний журнал «Огонек», который очень много и активно печатал самые разные материалы о событиях революционных лет, на одной из обложек журнала «Огонек» была воспроизведены фотографии всех деятелей революции. Мы очень обрадовались и решили, что теперь-то мы наконец это все узнаем. Но оказалось, что это не так просто, потому что мы должны понимать, что изображения все-таки достаточно условные. И поскольку оказалось каких-то много просто похожих лиц.
Но вы стали производить этот анализ?
Да,
сличали фотографии?
Да, мы пытались обозначить всех изображенных лиц, потому что, ну, в общем, нас и спрашивают, и нам хотелось бы дать нашей экспозиции такое развернутое описание.
Ну, кого-то мы уже называем сегодня даже в нашей программе.
Конечно,
Сталина,
мы видим
Сталина,
Крупскую. Знаете, это самое простое.
А на кого он указывает рукой? Вот,
а дальше получилось, что черненький с бородкой в очках и по фотографиям определить это невозможно. Стало совершенно очевидно, что нужно привлекать специалистов, которые могли бы знать этот материал, исходя из такой исторической как бы ситуации. Мы обращались в музей Ленина, но те специалисты, которые там работали, помочь нам не смогли. Потом, конечно, руки не доходили, время шло, и сейчас, если среди наших слушателей есть люди, которые могут нам помочь, мы были бы чрезвычайно благодарны им за это. Потому что, конечно, определять это должны специалисты, скажем, по революционным событиям 17-го года. Кто мог стоять рядом и кто эти люди могли быть тоже.
А все-таки кто определен? Вы можете сказать какие-то
изыскания? Вы знаете, тут, ну, сейчас по такой, так сказать, по мелкой картинке очень трудно сказать, но Луначарского можно определить, Сталина, Крупскую, Троцкого, дальше Кирова, дальше начнутся какие-то вопросы. Может быть один, может быть другой. Здесь еще возникает вопрос, а был ли так точен Редько в определении этой иерархии? Или это все-таки тоже вольное истолкование? Он вполне мог достаточно вольно с этим поступить. Или он был точен. Здесь хотелось бы сказать, что в свое время, когда художник учился в иконописной мастерской Киево-Печерской лавры, благодаря одному меценату питерскому, он был приглашен в Петроград и учился в школе общества поощрения художеств, потому что до этого у него была неудачная попытка поступить в Московское училище живописи, ваяния изотчества, и он вернулся в Лавру. И затем он переехал благодаря этому приглашению в Петроград и стал жить там. Он учился, и когда началась Первая мировая война, это увлечение, конечно, он был молодой человек, восторженный, интересующийся, так сказать, новыми какими-то достижениями науки и техники, и одним из достижений технических того времени была авиация. И он пошел в авиационный, так сказать, какой-то, кружок. Не знаю, не кружок, он служил в армии добровольцем в авиации. И через какое-то время, где-то в феврале 17-го года, он из авиации был переведен в канцелярию там, какого-то петроградского, там, я не знаю, чего-то. И он присутствовал, из чего как бы из этой биографии следует, что он присутствовал при тех событиях революции, которые происходили в Петрограде. То есть он при этом в это время был в Петрограде. Он слушал речь Ленина с балкона особняка Кшесинской. Uh-huh. То есть на него это произвело сильнейшее впечатление. Поэтому, когда Ленин умер, у него воспоминания, его, так сказать, там, 7-летней давности, они, конечно, повлияли на создание картины, безусловно. И возникает вопрос, вполне возможно, он знал действительно какие-то реалии и знал расстановку сил во время этого восстания. Ну, переворота, как теперь говорят.
Ведь картина носила еще и другие названия, РКП.
Это он пытался сначала РКП назвать.
Рабоче-крестьянская партия.
Да, а потом назвал восстание.
Да.
И то, что Сталин изображен не рядом с Лениным, позволяет говорить о том, что он пытался показать расстановку сил такой, какой она была во время этого события.
Ну, подождите, так ли это? Давайте вот дальше посмотрим. Она была выставлена на персональной выставке.
Да.
Дальше что было? Она не произвела такого эффекта, которые вот мы сегодня пытаемся донести до наших слушателей.
Во-первых, это все-таки достаточно была скромная выставка персональная в известном зале на Дмитровке, но это достаточно скромный зал. Мы должны все-таки не переносить ситуацию на сегодняшний день. Это немножко другое.
Но потом шли годы, она как-то вообще
появлялась? Я скажу, на самом деле все гораздо проще. Дело в том, что художник благодаря этой выставке привлек, конечно, внимание людей, которые знают и интересуются искусством. И благодаря протекции, скажем так, Луначарского,
так,
он уехал в Париж, осуществив свою давнюю мечту попасть в Мекку художника в Париж. Дело в том, что с Луначарским он познакомился раньше, когда из Петрограда, он вернулся в Киев, но когда началась какая-то такая сложная и тяжелая жизнь, он вернулся в Киев, но там тоже оказалась сложная жизнь, потому что это на Украине власть все время менялась, гражданская война, все это было очень сложно, и различные перипетии его жизни, связанные с работой в Киеве и стремлением перебраться в Москву с помощью Давида Штеренберга и Луначарского, который дал им ему и Соломону Некритину рекомендательное письмо для поступления во ФХУТЭМАС. ФХУТЭМАС – это, так сказать, институт нового типа, который возник после революции, где училось уже следующее поколение художников, где преподавали мастера авангарда, которые активно зарекомендовали себя до революционное время.
Малевич, Татлин.
Малевич, Татлин, Кандинский. ФХУТЭМАС – это художественные мастерские. И Редько, так же, как и Некритин, были, так сказать, приписаны к мастерской Кандинского, например. И именно тогда он познакомился с Луначарским, каким-то образом он пересекся. И после выставки он действительно там с помощью разных людей, с помощью Луначарского, он действительно отправился в Париж. Работа, как я узнавала специально, потому что меня это страшно интересовало, взял ли он ее с собой, например, или она оставалась здесь. Она оставалась здесь. Она оставалась у одной его знакомой, и долгие годы до его возвращения из Парижа в 1935 году была...
И нигде не выставлялась.
Конечно.
Ну так, подождите, он уезжает в Париж и проводит там 8 лет?
9
лет, с 27 по 35.
Да.
Невероятно. И возвращается обратно.
Самое страшное время возвращается.
Да, и вот здесь возникает...
А чем он занимается там, в Париже?
В Париже. Тут можно сказать, что... Я хочу начать с другого, что возвращается он, конечно, в совершенно другую страну, в другую ситуацию, в художественной жизни абсолютно другую. И здесь можно было бы сказать о такой трагической вообще ситуации в его жизни, но, с другой стороны, далеко не у каждого художника, да и вообще у человека была возможность прожить 9 лет в Париже, в те годы. И нужно сказать, что это такой счастливый билет, вот, который судьба ему позволила
выпустить. А его не прятали?
Нет.
Потому что я же думала, что у Луначарский иногда замечен был в таких вещах, он просто многих людей спас таким
правильно.
Образом.
И он дал возможность многим художникам. Тогда уехал Фальк, уехал Альтман. И даже в Париже была подготовлена небольшая выставка художников, которые жили в то время в Париже, вот русские художники, которые не теряли гражданство. Они ехали туда... Ну, можно сказать, как длительная стажировка, работа, усовершенствование их мастерства, скажем так. Это формулировалось так. Тогда еще это было возможно. Конечно, уже в 30-й год это просто невозможно.
Ну, давайте дальше. Вернулся.
Все-таки что в Париже?
В Париже. Он активно работал.
9 лет?
Да, 9 лет – это большой срок. Он общался с самыми разными художниками. Он встречался с Пикассо. Он, естественно, с художниками, которые... уехали из России, тоже там работали, это некая колония была.
А есть картины парижского периода?
Конечно, конечно. Существует много работ, и у художника тоже возникла сложная ситуация, потому что на самом деле, наверное, конечно, самый интересный период – это ранний период. Вот то, что я начала говорить, о чем мы еще поговорим, и который завершился созданием работы «Восстание», и после этого он тут уехал в Париж. Перед ним стояла ситуация, как он должен жить в Париже, потому что помимо творческих задач, были нормальные бытовые, финансовые сложности. И мы все понимаем, когда мы говорим о том, что у него ставилось там 4 выставки, мы прекрасно понимаем, что это были выставки в частных галереях. И частные галереи, они тоже во многом диктовали художнику.
А советское правительство не поддерживало деньгами своих пенсионеров за рубежом?
Ему дали деньги сначала на командировку. Это были какие-то деньги, но на 9 лет их не может хватить, правда? А затем он обращался с просьбой, ему еще давали какие-то суммы, но тем не менее художник хотел работать, хотел быть включенным в художественную среду, раз он приехал учиться и с восторгом пытался воспринимать иную вообще художественную традицию французскую. И здесь, конечно, получилось так, что он что-то потерял, естественно, свою какую-то индивидуальность в своем стремлении стать так сказать, ну, влиться в эту новую иную художественную среду. И при этом они стали, и работы стали менее острыми, менее интересными для той же публики. Но, с другой стороны, сама среда требовала такой, ну, некой более буржуазности, что ли, этого искусства.
Бытовые такие зарисовки,
да,
у него начинают появляться.
Да, он делал много портретов, они продаются. Он продавал какую-то графику, но иногда я вот читала в дневниках, что он, к сожалению, говорит, что вот состоялась выставка, и ничего не продано. Но при этом нужно сказать, что его все равно интерес к нему был, и вышла небольшая монография, которая была написана одним из французских критиков и Луначарским. Луначарский не переставал как-то помогать художнику, где, в общем, о нем очень хорошо отзывались. Когда он встречался с Луначарским неоднократно в Париже, когда Луначарский заболел и лежал в больнице, он навещал его в больнице, и они вели разговоры об искусстве, о самой ситуации. То есть нужно сказать, что жизнь у него была очень такая насыщенная, интересная. Но он очень интересно писал тоже в дневнике своем, что вопрос вот денег, он для него всегда был очень актуален. Он сказал, интересно, что в России еще можно как-то прожить какое-то время без денег. Во Франции это невозможно. То есть сама среда была другая, другая жизнь. Но тем не менее...
А семья у него, кстати, была там, в Париже?
Ну, так вот что официально не было.
Ну, я имею в виду, кого-то он должен был, обязан был содержать, кормить. Я имею в виду, там, жена,
нет,
дети.
Нет. Женился он по возвращении. Татьяна Федоровна Редько, которая сделала очень много для того, чтобы его работы не пропали, не вышли из обихода. И она передала часть коллекции в Холм, теперь это Хельм называется, в Польшу. И очень, конечно, с одной стороны, замечательно, с другой стороны, жаль, потому что ясно, что в Польше это, ну, вряд ли кому сейчас может быть особенно и интересно. Часть работы она передала в Алма-Ату, в том числе замечательная работа, вот такая большая завод, она называется, 22-го года, по-моему, где такие фантастические представления о заводе, очень как-то вот сама эта тема науки и техники в этой работе, она очень интересно прослеживается. А часть работ, благодаря Георгию Дионисовичу, вот, попала в собрание Третьяковской галереи. Что-то есть в Русском музее. Кстати, в Русском музее несколько лет назад, в 90-м году, состоялась персональная выставка художника. И мы предоставляли тоже свои работы, в том числе работы «Восстания». У нас, к сожалению, просто по каким-то разного рода техническим причинам она не состоялась, что тоже очень жалко.
В Москве, да?
Да, в Москве. Поэтому, может быть, поэтому он еще так менее известен. Но я думаю, что те, кто интересуется искусством, сейчас знают это имя, эти работы, они очень достаточно известны.
Но он вернулся в Россию уже не тем вдохновленным революционером.
Ну, давайте, конечно, да, 35-й год, он возвращается.
В 36-м застрелится Маяковский.
Значит, что касается его возвращения. Я не знаю, как точно это происходило, но я думаю, что он обязан, как и все они, был вернуться в какой-то момент. С одной стороны, он очень скучал по Москве, скучал по России и хотел на родину. Но, с другой стороны, совершенно очевидно, что, прожив 9 лет в Париже, он совершенно плохо представлял все-таки, что здесь происходит. А это было абсолютно другое время. Мне хотелось бы напомнить нашим радиослушателям, что в 36-й год, давайте просто к нему вернемся, он вернулся в конце 35-го. Что такое 36-й год? С 33-го года в экспозиции Третьяковской галереи показывались работы художника бубнового валета и авангарда в двух небольших залах. До этого, когда Третьяковская галерея получила произведение из Музея живописной культуры, когда он был расформирован в 1929 году, эти работы было сделано несколько вариантов экспозиции, где очень хорошо и полноценно были показаны работы всех мастеров авангарда. Они все были достаточно известны. Но с какого-то времени... Естественно, менялась ситуация в стране, менялись те требования, которые предъявлялись в музее. Был организован в 1931 году отдел советской живописи, который уже имел задачу как бы несколько иную. И эти работы были показаны в двух небольших залах как работы художников, ну, так сказать, не совсем входя в полноценную экспозицию. И в 1936 году началась борьба с формализмом. 1936 год. В мае 1936 года в газете «Правда» была опубликована статья о Третьяковской галерее, в которой говорилось, что, ну, я так своими словами, что такое безобразие, которое творится в Третьяковской галерее, в Русском музее, где показываются работы этих формалистов, быть не должно.
Что-то знакомое.
Эти где-то работы, я это слышала, да, недавно. Эти работы должны быть спрятаны в запаснике.
Да-да-да.
Эти работы должны быть спрятаны в запаснике и не показываться, так сказать, широкому зрителю. И в ответ... Тогдашний директор Третьяковской галереи, Михаил Петрович Кристи написал, что мы предпочли первый показ в экспозиции минимум этих работ, чтобы вредное влияние формализма было ясно не только специалистам, но и широким массам. Это то самое лукавство, с которым он пытался спасти эти работы. И сами работы экспонировались под названием «формальное искание», то есть некая такая резервация.
Как позже дегенеративное было... искусство.
Ну да. Они так и в одном бубновом вале, в другом авангард. И, ну, несмотря на это лукавство, попытку спасти ситуацию, работы были из экспозиции изъяты и спрятаны в запаснике. И если работы бубнового валета все-таки в какое-то время уже в советской они показывались в экспозициях и Русского музея, Третьяковской галереи, то классический авангард на 50 лет, 50 лет ушел в запаснике. И я думаю, что многие проблемы, так сказать, восприятие современного искусства связано и с этим, что 50 лет не было такой практики общения с такого рода материалом и понимания, что это искусство, оно всегда контекстно и оно всегда требует интерпретации, что его невозможно воспринимать так, как воспринимаем мы, ну, классические традиционные вещи. И вот это отсутствие навыка, особо у старшего поколения,
оно такой радикализм порождает, сегодняшний в том числе.
Это вот отголоски того времени, которое мы имеем вот и сейчас. Поэтому, представляете, Редько вернулся совершенно в другую ситуацию. Какие тут электроорганизмы, какие тут вообще восстания. И он оказался в ситуации, опять-таки, той же самой ситуации, он должен был войти в художественную жизнь, как-то себя обеспечивать. Ясно, мы все знаем, что все к этому времени уже все художники должны были быть членами Союза художников. Уже никаких группировок, которые были в 20-е годы, не существовало. В 32-м году, после постановления, все группировки были, так сказать, ну, уничтожены, но не в физическом смысле, и был организован Единый союз художников. И он со своими работами парижскими, которые он привез, они совершенно не укладывались в то официальное искусство, которое к этому времени уже было, показывалось на наших выставках. И он с какой-то некой наивностью пытался обращаться и в разного рода инстанции и хлопотать об организации персональной выставки. Ну, какая персональная выставка такого материала в те годы могла быть? Этого уже было невозможно сделать. И, конечно, художник оказался, так сказать, 20 лет он еще прожил, он умер в 1956 году, 20 лет, такой, в общем, тяжелый, скромный и вне основ художественной жизни такой деятельности.
А не прижилась эта традиция, когда картины, созданные художниками русского авангарда, в красных углах жители Советского Союза вешали себя вместо икон? Не было этого?
Я думаю, что в то время никто не посмел бы это в 30-е годы делать.
56-й год тоже ведь знаковый год в истории нашей, да, когда он ушел из жизни.
Он не дожил до тех перемен, которые
потом произошли. Так чем же была заполнена его жизнь вот за эти 20 лет последние?
Он работал на Всероссийской хозяйственной выставке. Это позволило ему поездить по стране. Он ездил тоже куда-то в Среднюю Азию, участвовал в подготовке этих панно, в оформлении этих выставок. Но сказать, что это была такая творческая работа, мы уже не можем.
То есть, грубо говоря, не высовывался.
Ну, вы знаете, таких в то время так страшно, многие жили. Да, поэтому он разделил участь многих.
А где наша картина-то была в это
картина
время?
Картина была в это время, ну, как я могу только так реконструировать. Когда он вернулся, те работы, которые он здесь составлял, он забрал себе, и Костаки приобрел это произведение уже у его вдовы Татьяны Федоровны Редько, на которой он, собственно, на этой женщине он женился по возвращении из Парижа. И, судя по всему, все это наследие хранилось дома. И, конечно, показывать в те годы было невозможно. Даже Костаки показывал, да, он показывал это у себя дома, так же, как и весь авангард.
То есть чудо, что она вообще сохранилась.
А вот парадокс, Костаки ведь был религиозный человек очень. Значит, ее нельзя назвать.
И в чем парадокс?
Парадокс, то есть нельзя назвать это борьбой с тем, что было, эту картину. Борьбой с прошлым, предположим, восстанием, революцией, которая все сметает. Сметает этого Спаса в силах, сметает все традиции русской жизни.
Я думаю, нет. Что Костаки так, такую да, высокую оценку этой работе, потому что, наверное, может быть, еще и потому, что она очень выразительна. Вы понимаете, вот мы начали наш разговор с того, что она действительно поражает, когда на нее смотришь, на очень выразительные работы. Таких выразительных работ на тему революции вообще-то.
То есть, я думаю, что это не праздные разговоры про электроорганизмы, она явно заряжена вот этим электричеством.
Вот можно мне одну маленькую цитату для того, чтобы это пояснить. Дело в том, что когда художник начал работать, как я уже сказала, мучительно искал композицию, уже он прошел вот эту свою, так сказать, попытки реализовать теорию электроорганизма, и где-то... В какой-то момент, где-то в 25-м году, он уехал на север.
Заканчиваем просто цитату и все.
Ой,
Ирин, все,
вся моя работа протекает синтетической интуицией под знаком физико-химических проблем современной периодической наукой. Это конкретно про эту картину написано.
Спасибо большое. Скомканно, но очень интересно. Огромное
можно
спасибо.
Можно было бы тут еще много
еще
на эту тему говорить. Спасибо.
Спасибо.
Радиостанция «Эхо Москвы» и Государственная Третьяковская галерея представляют передачу «Собрание Третьяковки».